Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главная тема нашей программы. В Кемеровской области продолжается поисковая операция на шахте «Распадская». С сегодняшнего дня временно возобновляется авиасообщение между Россией и Грузией. Итоги Каннского кинофестиваля и чемпионата мира по хоккею. Репортажи и интервью на эти и другие темы. А также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». В Кемеровской области продолжается поисковая операция на шахте «Распадская». Сегодня спасатели подняли на поверхность тело еще одного горняка. Таким образом, в результате взрывов 9 мая, по официальным данным, погибли 67 человек, 23 числятся пропавшими без вести. О ситуации на «Распадской» подробнее расскажет моя коллега Анастасия Кириленко, которая накануне вернулась из Междуреченска. Анастасия сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. О том, как удалось обнаружить тело погибшего горняка, сообщила сотрудница пресс-службы Распадской угольной компании Татьяна Пастушкова.
Подтопление выработок шахты было приостановлено. Уровень воды достиг расчетной отметки минус 45 метров. На пласту 7 пожар ликвидирован. Горноспасателями произведена разведка пластов 7-7 со стороны блоков номер 4 и номер 5. В результате которой один погибший был выдан на поверхность. Сейчас продолжается работа по возведению взрывоустойчивых перемычек.
При этом поисковые работы по поиску остальных горняков пока не возобновлены, подчеркивают в МЧС. Мэр Междуреченска Сергей Щербаков считает, что ближайшие дни могут оказаться критическими.
Если вот этот рубикон, если пройдут спасатели, что действительно получится затопить, то шахта будет восстановлена в течение ориентировочно года. Если вот в течение ближайших 3-4 дней спасатели пойдут в шахту, значит есть уверенность в том, что вот это реализуется. Если нет, то я тоже ставлю это под сомнение.
По данным на 21 мая, на лечении в больницах Кузбасса и Москвы находились 70 горняков, пострадавших в результате аварии. Некоторые из них в тяжелом состоянии в реанимации. 52 шахтера находились на амбулаторном лечении. Тем временем семьям погибших горняков начата выплата компенсаций. Пока им выдали по 100 тысяч рублей от администрации Кемеровской области. Затем семьям погибших собственники шахты должны выплатить по 1 миллиону рублей. Между тем, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к начальнику ГУВД Кемеровской области Александру Елину с требованием закрепить за каждой шахтерской семьей сотрудника милиции. Поводом стала жалоба вдовы одного из шахтеров на попытку вымогательства бандитами половины суммы компенсации. На Распадской продолжается расследование причин взрыва. На шахте действует приемный агент прокурора Юрия Чайки. Горняки могут обращаться в нее с жалобами на нарушение техники безопасности.
Михаил? Спасибо, Анастасия. В прямом эфире была Анастасия Кириленко. С сегодняшнего дня временно возобновляется авиасообщение между Россией и Грузией. Грузинская частная авиакомпания Аэрзена Georgian Airways совершит несколько рейсов в Москву. Авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено в 2006 году после обострения отношений между двумя странами. Восстановлено в 2008 и затем снова отменено в августе того же года после российско-грузинского военного конфликта. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Дважды после августовской войны, во время рождественских и пасхальных праздников, Аэрзена уже выполняла чартерные рейсы по маршруту Тбилиси-Москва и Тбилиси-Санкт-Петербург. Соответствующие службы России объясняли свое решение гуманитарными соображениями, а также просьбой главы Грузинской православной церкви. Впоследствии президент Медведев, отвечая на вопрос грузинского журналиста Малхаза Гулашвили, кстати, он недавно сбежал из Грузии в Россию, опасаясь ареста, заявил, что не видит особых проблем в возобновлении регулярного авиасообщения даже при нынешних грузинских властях. Тем не менее, руководитель пресс-службы Аэрзены Нино Георгобиани подчеркнула в интервью «Радио Свобода», что пока речь идет лишь о чартерных рейсах.
У нас есть документ уже, что мы можем выполнить чартерный рейс 24 мая. Раз авиации 24 мая на летний сезон. 3-4 рейса, как будет потребность. Только на Москву, если будет потребность, допустим, мы можем и другие города выполнять рейс. 50% загрузка идет пока что. Немного. Никакая политическая партия, никто не участвовал в этих переговорах. Вообще-то политики не участвуют в переговорах, когда идет о чартерных рейсах. Государственные переговоры должны начаться во время регулярного рейса авиасообщения, чтобы восстановить.
По вашим данным, все-таки переговоры о регулярном авиасообщении идут между Тбилиси и Москвой?
Это вопрос не к нам. Мы готовы выполнить регулярные рейсы, если будет открыто авиасообщение с российской стороны. Вы знаете, в августе, когда была война, российская сторона 9 августа закрыла авиасообщение с Грузией. Так что наше правительство заявляет, что они должны открыть авиасообщение. Мы не закрывали, не наше государство закрывало.
Госпожа Георгубьяни не случайно отметила, что ни одна политическая сила не имеет права объявлять своей заслугой возобновление чартерных рейсов. Дело в том, что эта тема была одной из основных в ходе недавних переговоров в Москве между Владимиром Путиным и бывшим премьер-министром Грузии Зурабом Ногайдели. Его ближайший соратник Петре Мамрадзе в беседе со мной дал понять, что на самом деле заслуга Зураба Ногайдели несомненна, но он предпочитает об этом не говорить, чтобы не навредить делу.
Мы предпочитаем не распространяться на эту тему, потому что, не дай бог, наш нервный и ревнивый президент, услышав такие разговоры, что чья-то, скажем, заслуга, ударит кулаком, и хотя Эрзена как бы такая получастная компания формально, конечно же, рейсы тоже подкатятся. Мы стараемся, мы, так сказать, налаживаем контакт, мы об этом не раз сообщали, что разговор шел об этих вещах также. А уж какой вклад внесли или не внесли, это, как говорится, сочтемся.
Напомним, что регулярное авиасообщение между Москвой и Тбилиси было прервано в 2006 году по решению Москвы, сразу после истории с арестом в Тбилиси и Батуми 4 российских офицеров по обвинению в шпионаже. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве 1:15.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, в результате взрыва ранен сотрудник милиции. На шахте «Распадская» приостановлено подтопление выработок, где оставались очаги пожаров. Оппозиционеры обратились к главе администрации президента России Сергею Нарышкину с просьбой вмешаться в ситуацию с запретами митингов в защиту свободы собраний. С сегодняшнего дня возобновляются авиаперелеты между Россией и Грузией. Оппозиционный политик Михаил Касьянов планирует выступить сегодня свидетелем по делу бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сборная России по хоккею заняла 2-е место на чемпионате мира, который завершился накануне в Германии. Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения поэта-писателя, Нобелевского лауреата Иосифа Бродского. Соединенные Штаты Америки поддержали позицию Южной Кореи, объявившей о прекращении торговли и морского сообщения с КНДР из-за гибели своего корабля в Желтом море. В Британии сегодня первый день забастовки бортпроводников авиакомпании British Airways. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте в эфире Радио Свобода программу «Свобода» в клубе «Артефакт». Мода как городская коммуникация, как одеваются современные жители мегаполиса. Мода как психологическое соревнование. Зачем балерина Анастасия Волочкова выходит утром на Большую Дмитровку в вечернем наряде и макияже? Почему дизайнеры утверждают, что у москвичей плохой вкус? Модные люди Москвы, как выглядят дети олигархов и дети гастарбайтеров, почему российские модельеры копируют западные марки, как одеваются в Нижнем Новгороде. Все эти темы обсуждают гости ведущей программы Елены Фанайловой. Евгения Федоровская, владельца интернет-магазина «Клик Бутик», Анастасия Сартан, владельца шоурума «IT People», Александр и Анастасия Немешкины, Евгения Полищук, дизайнеры марки «Love Corporation», Вика Самойлова, дизайнер марки «IM» и Андрей Бей, автор программы «Индекс Мод» радио факультета журналистики МГУ. Программа «Свобода в клубе «Артефакт» сегодня в 14 часов. Ну а в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Пресса сегодня пишет о выборах мэра в Братске, втором по величине городе Иркутской области. Победителем объявлен кандидат от КПРФ Александр Серов. Он набрал почти 40% голосов. И это уже второй после Иркутска город, где коммунистам удалось одержать победу. Подробности и комментарии в обзоре Надежды Перцевой.
Газета напоминает, что выборы мэра Братска проходили досрочно, так как бывший глава города Сергей Серебренников сложил с себя полномочия в начале 2010 года из-за того, что партия власти решила выдвинуть его в качестве своего кандидата на выборах мэра Иркутска. Однако господин Серебренников проиграл баллотирующемуся от КПРФ Виктору Кондрашову, пишет газета «Коммерсант». Иркутские коммунисты уверены, что избиратели отдали предпочтение новой политической силе, так как устали от обещаний партии власти. Второй секретарь обкома КПРФ Евгений Рульков сообщил «Коммерсанту», что из-за низкой явки их кандидат набрал меньше голосов, чем они ожидали. Результат был бы вообще ошеломляющим, однако наши противники применили противозаконные методы и во время агитации, и в день самого голосования. Так, по Братску накануне выборов были развешаны листочки, в которых Александр Серов якобы взвесил свои шансы на победу и решил отказаться от участия в кампании. При этом сам призывает отдать голоса за Доскальчука. Кроме того, по словам господина Рулькова, были расклеены в массовом порядке на остановках общественного транспорта и в подъездах домов листовки с недостоверной информацией о том, что городской избирком снял их кандидата из-за финансовых нарушений. В день же самого голосования, уверяют коммунисты, были проведены массовые подвозы избирателей на участки для голосования, а также подкуп избирателей алкогольными напитками. По словам единоросса Андрея Чернышова, который руководил избирательным штабом господина Гришина, результаты выборов не стали неожиданными. Однако, цитирует «Коммерсант», в Братске такое волеизлияние населения нельзя назвать протестным голосованием против «Единой России». Скорее всего, это протест против работы бывшего мэра города Сергея Серебренникова, отмечает господин Чернышов. По его словам, в городе сегодня сложилась напряженная ситуация в социальной и экономической сфере. Именно поэтому недовольные положением люди решили отдать голоса за полярного кандидата, пишет газета «Коммерсант». Продолжает эту тему газета «Ведомости». «Единороссы совершили ошибку, не выдвинув единого кандидата», сокрушается источник, близкий к региональному отделению партии. Ведь Гришин и Доскальчук попросту оттягивали друг у друга голоса. Плюс компания Гришина плохо финансировалась. В основном это были частные пожертвования. Иркутскую область замучили, констатирует депутат Госдумы от Иркутской области Сергей Левченко. Губернаторами третий раз подряд назначают людей из Москвы, ничего не понимающих в местных проблемах. Помощник губернатора Дмитрия Мезенцева отказался комментировать итоги до завершения подсчета голосов, заключает газета «Ведомости». Прокомментировать выборы мэра Братска я попросила эксперта Центра Карнеги Николая Петрова.
Это второй проигрыш после выборов мэра Иркутска. И в этом смысле можно, конечно, говорить, что здесь есть элемент политтехнологического проигрыша, потому что было два кандидата от «Единой России», и более сильный, исполнявший обязанности мэра, отказался снять свою кандидатуру, когда партия выдвинула другого кандидата. И в отличие от Иркутска, здесь власть решила сохранить двух кандидатов от «Единой России», в расчете на то, что, может быть, один из них победит, и опять она просчиталась. И мне кажется, что есть, конечно, элемент неэффективной стратегии избирательной, но очевидно и то, что люди устали от чехарды губернаторов в области, устали от вмешательства власти, устали от диктата олигархов и бизнеса вроде «Русала». И голосование за Серова, который победил, это голосование не за коммунистов, а голосование за альтернативу вот той власти, от которой люди устали. В прошлый раз оргвыводов прямых не сделали, а в этот раз, очевидно, будут находить виноватого, и, очевидно, будут какие-то замены в руководстве «Единой России». Насколько это поможет, другой вопрос. Я бы обратил внимание на то, что Иркутская область, она довольно сложная. Она сложная для вот этой примитивной модели сверхуправляемой демократии. То есть в ответ на нажим властей люди реагируют протестным образом. В Иркутской области всегда на выборах происходят какие-то неприятные для власти сюрпризы, и мне кажется, наиболее рациональное действие власти должно быть не пытаться поломать людей через коленку, а понять ситуацию и играть в соответствии с этой ситуацией.
Это было мнение эксперта Центра Карнеги Николая Петрова. Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Главная премия 63-го Каннского кинофестиваля, завершившегося накануне, присуждена режиссеру из Таиланда. «Золотую пальмовую ветвь» Апичатпонг Вираситакул получил за фильм, который называется «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни». Российская картина «Предстояние» Никиты Михалкова наград не удостоена. Подробнее об итогах фестиваля кинокритик Андрей Плахов.
Итоги фестиваля оказались во многом неожиданными, хотя в чем-то предсказуемыми, по крайней мере, для тех экспертов, которые на протяжении 12 дней внимательно следили за конкурсной программой. Главный приз «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни» режиссера из Таиланда Апичатпонга Вираситакула. Конечно, для большинства зрителей это имя пока мало что говорит, имя этого режиссера из экзотической страны Таиланд, но если говорить о тех, кто следит за развитием кинематографа, за фестивальным движением, это не случайность, это человек был открыт еще почти 10 лет назад, в частности, благодаря Каннскому фестивалю, и уже в 2010 году он был признан лучшим режиссером этого десятилетия в мировом масштабе. Нынешняя его картина – это такая мистическая драма на тему как бы сегодняшних наших настоящих и прошлых жизней, о том, как движется время, как оно переходит из прошлого в настоящее, и, тем не менее, не исчезает, а остается в каком-то скрытом виде, в некоем другом измерении. И режиссер как будто бы открывает для нас эту скрытую жизнь, это ушедшее время, в то же время заглядывает в будущее. В общем, это фильм полной фантазии. Он связан с традициями восточно-азиатской культуры. И в то же время рассказана вся эта история на очень понятном языке. И в этом смысле фильм может считаться как бы универсальным. Гран-при, то есть второй по значению приз, присужден фильму «Про богов и людей» французского режиссера Ксавье Бевуа. Режиссера, который уже известен и как актер, и как постановщик. Но этот его фильм представляет собой новый этап его творчества. Это реальная история, которая произошла в конце 90-х годов в Алжире, когда 7 французских монахов монастыря в Алжире были похищены и впоследствии убиты группой исламистов, предположительно. Но в этом также было замешано и коррумпировано алжирское правительство. В общем, это такая история, связанная с одной стороны с политикой, с другой стороны с религиозными проблемами и с религиозными конфликтами, но прежде всего с человеческими отношениями и с духовным образом человека, с духовным миром человека, который оказывается в пограничной ситуации и, тем не менее, принимает единственно возможное решение. У них есть возможность у этих монахов уехать, спастись или оказаться под охраной вооруженных сил правительства, но они предпочитают выполнить свой долг, свою миссию и, по сути дела, идут на смерть как первохристиане, как мученики. Эта картина довольно спорная, но в то же время интересная, и именно она получила второй по значению приз. Лучшим режиссером признан Матео Малерик, может быть, это самое спорное решение жюри за фильм «Турне». И актерские призы распределились следующим образом. Жюльет Бинош, сыгравшая в фильме Аббаса Киаростами «Заверенная копия», признана лучшей актрисой. А Хавьер Бардем, безусловный фаворит фестиваля, фильм «Красота», и Элио Джермано из итальянского фильма «Наша жизнь» разделили приз за лучшую мужскую роль.
Андрей Плахов об итогах 63-го Каннского кинофестиваля. Соединенные Штаты Америки поддержали позицию Южной Кореи, объявившей о прекращении торговли и морского сообщения с КНДР из-за гибели своего корабля в Желтом море 26 марта. На днях южнокорейские власти обнародовали результаты расследования этой трагедии, жертвами которой стали 46 моряков. Южная Корея считает, что судно затонуло и вследствие попадания в него северокорейской торпеды. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая сейчас находится с визитом в Китае, призвала Пекин поддержать усилия по сдерживанию КНДР. А какова реакция Северной Кореи? С этим вопросом я обращаюсь к моему коллеге Александру Гостеву. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Действительно, все обстоит именно так, как вы рассказали. Президент Южной Кореи Ли Минбак заявил, что с Северной Кореей прекращаются практически все экономические контакты. Он, правда, уточнил, что все, за исключением там одного промышленного парка в северокорейском приграничном городе, где занято около 100 южнокорейских фирм в этом совместном проекте с Северной Кореей. Так что, как бы, ну, прекращение не полное, хотя реакция Южной Кореи, конечно, очень-очень жесткая, и видно, что она подкреплена поддержкой Соединенных Штатов Америки. В частности, отныне судам северокорейским будет запрещено проходить через южнокорейские воды. Кроме того, интересный такой факт, Южная Корея установила вдоль границы с Северной Кореей такие огромные, мощные громкоговорители, которые она будет использовать как средство, ну, психологического воздействия на северокорейских солдат. Уже Северная Корея на это отреагировала. Естественно, реакция обычно поступает даже не за часы, а за минуты с двух сторон вот этой границы, которая, в общем, фактически не государственная граница. Я напомню, что между странами до сих пор не подписано, несмотря на 60 лет почти прошедших со времени окончания войны, никакого мирного соглашения. Фактически Северная Корея и Южная Корея дипломатически находятся до сих пор в состоянии войны. Так вот, Северная Корея сказала, что будет уничтожать эти южнокорейские громкоговорители. Кроме того, что еще важно, то, что сегодня президент США Барак Обама заявил о том, что Соединенные Штаты кардинально пересмотрят всю политику в отношении КНДР. И вот цитата из речи официального представителя Белого дома. Северная Корея должна прекратить свое агрессивное и устрашающее поведение. И задача вот пересмотра всей политики Соединенных Штатов теперь в отношении Северной Кореи — убедиться в том, что принимаются все необходимые меры, чтобы как бы оказать самое сильное давление на Северную Корею. Я также напомню, что сейчас в Пекине с визитом находится госсекретарь США Хиллари Клинтон с огромной американской делегацией. Тема этих переговоров и обсуждения очень важна. Это, в первую очередь, торговые отношения между Пекином и Вашингтоном. Американцы собираются как-то тоже дипломатическими средствами воздействовать на Китай, чтобы сократить дефицит бюджета американского взаимной внешней торговли и убедить Китай провести такую валютную реформу, как-то слегка поднять курс юаня. Но этот визит Хиллари Клинтон сейчас начала не с разговоров о торговле, а со словами поддержки Южной Кореи с осуждением КНДР. Михаил.
Спасибо, Александр. О конфликте Северной и Южной Кореи мой коллега Александр Гостев. Сегодня в 7 часов вечера слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Мигалки, ведерки, нанисты и тандем. Абсурдистские сюжеты современной российской жизни, драматургию актуальной политики обсуждаем с кинорежиссером Павлом Бардиным. Ведет программу Анна Качкаева. А во второй части программы «Свобода в полдень» 70 лет со дня рождения Иосифа Бродского. Итоги мирового первенства по хоккею. Дания и цветы. Все это после краткой сводки новостей в Москве. 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. В столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, в результате взрыва ранен сотрудник милиции. Как сообщили Интерфаксу в Следственном комитете при прокуратуре России, взрывное устройство с дистанционным управлением сработало в понедельник утром недалеко от автобусной остановки. На шахте Распадская приостановлено подтопление выработок, где оставались очаги пожаров. Сегодня на поверхности было поднято тело одного из 24 пропавших без вести шахтеров, обнаруженное вчера. 9 мая на Распадской при взрывах погибли 67 человек. Судьба 23 остается неизвестной. Оппозиционеры и правозащитники обратились к главе администрации президента России Сергею Нарышкину с просьбой вмешаться в ситуацию с запретами митингов в защиту свободы собраний. С сегодняшнего дня возобновляются авиаперелеты между Россией и Грузией. Авиакомпания «Эрзена» грузинские авиалинии вновь начинает осуществление чартерных рейсов в Москву и другие российские города, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Сборная России по хоккею заняла второе место на чемпионате мира, который завершился в Германии. В финальном матче она проиграла команде Чехии со счетом 1-2. 24 мая исполняется 70 лет со дня рождения поэта-писателя, Нобелевского лауреата Иосифа Бродского. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в родном городе литератора Петербурге сегодня проходит юбилейный вечер. США поддержали позицию Южной Кореи, объявившей о прекращении торговли и морского сообщения с КНДР из-за гибели своего корабля в Желтом море 26 марта. На днях Сеул обнародовал результаты расследования этой трагедии, жертвами которой стали 46 южнокорейских моряков. В Иране казнен брат, находящегося в заключении лидера суннитской радикальной группировки Джундала. Власти обвиняют группировку в связях с Аль-Каидой и причастности к ряду терактов.
Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Микрофон Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения Иосифа Бродского. К этой дате мы подготовили небольшую подборку фрагментов интервью и стихотворений, записи которых хранятся в архиве «Радио Свобода». Звучит голос Иосифа Бродского.
Ну, сам по себе я занимаюсь тем, чем я занимался более-менее всегда, когда, значит, вот выдаюсь свободное время, а после более-менее сочинения стишки.
Это интервью прозвучало в эфире «Радио Свобода» в 1977 году. Корреспондент нашей радиостанции посетил Иосифа Бродского в его доме в Ан-Арборе. Качество записи, увы, оставляет желать лучшего.
И наша публика – это ведь весь русский народ. Что я могу сказать всему русскому народу? Терпимость просто. Вот что может единственное спасти мир. Зло начинается именно тогда, когда один человек думает, что он лучше другого человека. И когда он говорит, что одна система лучше другой системы, это сеет довольно скверные зерна. Единственное, что бы я хотел, чтобы соотечественники стали более терпимы по отношению к тому, что им не нравится. Хотя, надо сказать, что они терпят уже довольно. Они вынесли на своих плечах довольно много. Ну, как я могу говорить, кто я такой, чтобы говорить, обращаться ко всему русскому народу? Невозможно. Когда думаешь о народе, всегда сбиваешь на какое-то идиотское обобщение. Это все этим занимаются. Особенно интеллигенты, отделяя себя каким-то непонятным мне образом от народа. В конце концов, то, что я могу сказать русскому народу, я могу сказать ему только то, что я могу сказать себе.
В этих грустных краях все рассчитано на зиму, сны, стены тюрем, пальто, туалеты невест, белизны, новогодние напитки, секундные стрелки. Воробьиные кофты и грязь по числу щелочей, пуританские нравы, белье, и в руках скрипачей деревянные грелки. Этот край недвижим, представляя объем воловой, чугуна и свинца, обалдело тряхнешь головой, вспомнишь прежнюю власть на штыках и казачьих нагайках. Но садятся орлы, как магнит на железную смесь, даже стулья плетеные держатся здесь. На болтах и на гайках только рыбы в морях знают цену свободе, но их немота вынуждает нас как бы к созданию своих этикеток и касс. И пространство торчит прейскурантом, время создано смертью, нуждаясь в телах и вещах, свойства тех и других оно ищет в сырых овощах, кочет внемлет курантом жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав. К сожалению, трудно, красавицы платье задрав, видишь то, что искал, а не новые дивные дивы. И не то, чтобы здесь Лобачевского твердо блюдут, но раздвинутый мир должен где-то сужаться, и тут конец перспективы.
В 81-м году Игорь Померанцев побеседовал с Иосифом Бродским об английском поэте Джонни Донни, которого Бродский переводил. Вот фрагменты того интервью.
В 64-м году я получил свои 5 лет, был арестован и сослан, значит, в Архангельскую область. И в качестве подарка, то есть связанного с этим событием, ко дню рождения, по-моему, Лидия Корнеевна Чуковская прислала мне, видимо, она взяла в библиотеке своего отца, издание Донна's Modern Library, то есть современной библиотека. Собственно, тут я его и начал всерьез читать. У Донна, не то чтобы я научился, но мне ужасно понравился у него этот перевод небесного на земной, да, то есть перевод бесконечного в конечный, да. То есть, по сути дела, вообще все, то есть, это не слишком долго, нет?
Нет.
Это довольно все интересно, потому что тут масса еще можно сказать. Дело в том, что на самом деле, это вот как Цветаев говорил, голос правды небесной против правды земной. Но на самом деле речь идет не столько против, сколько перевод правды небесной на язык правды земной, то есть явление бесконечных в язык конечный, да. Поэт, он прежде всего, поэт занимается, в общем, переводом одного на другое, как я вам уже сказал. Все, что попадает в поле его зрения, это, в конце концов, материал. То есть, поэт, на самом деле, язык не его инструмент, а он инструмент языка. То есть, язык относится к материалу, в общем, с известным равнодушием, да. С точки зрения языка, а поэт – слуга языка, да, иерархии между реальностями, в общем, как бы не существует.
Меня упрекали во всем, окромя погоды, и сам я грозил себе часто суровой мздой. Но скоро, как говорят, я сниму погоны и стану просто одной звездой. Я буду мерцать в проводах лейтенантом неба и прятаться в облако, слыша гром, не видя, как войско под натиском ширпотреба бежит, преследуемо пером. Когда вокруг больше нету того, что было, неважно, берут вас кольцо или это блиц, так школьник, увидев однажды во сне чернила, готов к умножению лучиных таблиц. И если за скорость света не ждешь спасибо, то общего может небытия броня ценит попытки ее превращения в сито и за отверстие поблагодарит меня.
Это была подборка фрагментов интервью и стихотворений Иосифа Бродского, записи которых хранятся в архиве «Радио Свобода». Подборку подготовил Валентин Барышников. Читаете ли вы стихи современных российских поэтов? Такой вопрос мы задавали сегодня утром нашим слушателям. Продолжить дискуссию вы можете на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. А сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Челябинска. Опрос подготовил корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Проза мне нравится больше, чем поэзия, поэтому я читаю только прозу. Люблю исторические книги, приключенческие книги люблю.
Я читаю стихи современных поэтов. Не только читаю, но я даже еще и пишу. Современная поэзия, так же, как и поэзия всех времен, разная. Есть поэты очень талантливые, а есть поэты посредственные. Рифмовать можно научить кого угодно, а поэтам надо родиться.
Читаю изредка Рождественского, Осадова.
Я не читаю стихов вообще. У меня времени не хватает на стихи читать. Хотя стихи люблю, но люблю Ахматову и Цветаеву. И писала раньше сама.
Да, читаю и люблю поэзию очень. Мне нравится Бродский, мне нравится Пастернак, Есенин, Маяковский, Высоцкий. Мне нравятся все те, кто творчески относится к поэзии. Поэзия – это моя стихия.
К сожалению, на данный момент времени читать особо нет, но стихи люблю, мне нравится. Я книги специально не покупаю, но если где-то вот так вот встречается, там обязательно возьму, почитаю.
Нет, я поэзию не читаю, но она мне нравится. Я люблю слушать, поэтому я слушатель.
Да, если туда относится Бальмонт, Осадов, Владимир Вишневский, Виктор Быков очень нравится. Ну, если туда же Высоцкий, то и Высоцкий. И все.
Современных поэтов вряд ли. Я читаю стихи Есенина, но еще читаю Пушкина, но не очень-то. А Есенина даже недавно мне понравилась, Анна Снегина. Я даже там немножко выучил кое-что. Красиво он пишет о природе, о своей. Я себе там.
Да, читаю. Нравится поэзия, нравилась всегда. Нравится Бунин, нравится Блок, Осадов, Ахмадулина, Казакова. Много поэтов, которых я могу перечислить, поэзия которых мне близка.
Ну а как же без них-то? Вот недавно Высоцкого читала. Очень перекликаются и с сегодняшним днем, несмотря на то, что написано десяток лет назад.
Сказать по правде нет. Ну, хотя бы потому, что поэтов их в любом случае надо не читать, а слушать, на мой взгляд, ну или декламировать. Хотя Филатов куда уж более современней. Вот Филатовым зачитываюсь. Ну и сейчас, ввиду определенных изменений в моей жизни, конечно же, потихонечку начинаю приобщаться к детским поэтам, в том числе и современным, хотя по фамилии никого не назову.
Да, читаю, вот недавно читала, перечитывала поэтов-песенников наших. Один из них Тальков. Его поэзия, в принципе, своеобразная очень, поэтому мне было интересно очень познакомиться с ней.
Так, челябинцы отвечали на вопрос, читаете ли вы стихи современных поэтов. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск экономических новостей. С ними вас познакомит Иван Трифилов.
Прямые иностранные инвестиции, поступившие в экономику России в первом квартале, сократились на 17,6% к уровню такого же периода 2009 года до 2 миллиардов 623 миллионов долларов. В целом, объем иностранных инвестиций в Россию в январе-марте составил 13 миллиардов 146 миллионов долларов. Это на 9,3% больше, чем в первом квартале годом ранее. Объем внутренних инвестиций в экономике России, то есть инвестиций в основной капитал, в апреле увеличился на 2,3% к уровню такого же месяца прошлого года, примерно до 521 миллиарда рублей. По текущему курсу это почти 17 миллиардов долларов. В целом, за 4 месяца инвестиции в основной капитал в годовом исчислении, наоборот, сократились на 2,3%. По итогам 2009 года инвестиции в основной капитал в стране снизились на 17%. В текущем году Министерство экономического развития прогнозирует их рост на 2,9%. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, снизилась в апреле на 4,3% до 6 миллионов 140 тысяч человек, а уровень безработицы с 8,6% до 8,2% экономически активного населения. Количество официально зарегистрированных безработных за апрель сократилось примерно на 3,6%, составив 2 миллиона 150 тысяч человек. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 11 по 17 мая выросли на 0,6%. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 21 рубль 78 копеек или по текущему курсу примерно 70 американских центов. Потребительские цены на автомобильный бензин в России растут уже 16-ю неделю подряд, причем с начала года они увеличились на 1,5%. Правительство Германии, крупнейшей экономики Европы, намерено начать в 2011 году жесткую экономию бюджетных средств, сообщает газета Financial Times. В частности, до 2016 года страна планирует ежегодно сокращать расходы бюджета на 10 миллиардов евро. При этом пакет антикризисных мер включает в том числе увеличение налоговой нагрузки на национальную экономику. Курс доллара на сегодня 31 рубль 5 копеек, на 30 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 39 рублей 1 копейку, по сравнению с пятницей он подорожал на 97 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов. В эфире программа «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Кабардино-Балкарии в результате взрыва ранен сотрудник милиции. На шахте «Распадская» приостановлено подтопление выработок, где оставались очаги пожаров. С сегодняшнего дня возобновляются авиаперелеты между Россией и Грузией. 24 мая сегодня исполняется 70 лет со дня рождения поэта, писателя, нобелевского лауреата Иосифа Бродского. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Юбилей Иосифа Бродского. 70-летие поэта. Воспоминания, свидетельства, исследования.
Комментарии экспертов.
«Утомленные солнцем 2» остались без наград. Кинокритик Андрей Плахов об итогах Каннского фестиваля.
Право автора.
Жизнь как великая роскошь. Писатель Виктор Ерофеев ратует за налог на глупость.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сборная Чехии – новый чемпион мира по хоккею. Накануне в немецком Кёльне чешские хоккеисты обыграли победителей первенства последних двух лет команду России, фаворита этого турнира. 2-1 с таким счетом закончилась эта игра. Итоги чемпионата подводим с обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Чехи к финалу турнира очень прибавили, и тот матч, который они выиграли в полуфинале у сборной Швеции, сравняв счет за 7 секунд до окончания матча в серии штрафных бросков, говорит о многом. В первую очередь о психологической устойчивости чешской команды, ну и о том, что называется в спорте морально-волевые качества. Вот по этому показателю, я думаю, сборная Чехии превзошла всех остальных, безусловно.
Ну а если говорить о сборной России, почему команда, которую считали фаворитом, эксперты, комментаторы, специалисты спортивные говорили о том, что сборная России по составу на голову, а некоторые говорили, что и на две выше, чем все остальные соперники.
Безусловно, так. По составу сборная России, конечно, была на две головы выше всех остальных соперников. Дело в том, что, конечно, в финале тут звезды так сошлись. Сборная России показала далеко не самый лучший свой хоккей, а сборная Чехии, наоборот, смогла, как говорится, прыгнуть выше головы. Но и, безусловно, психологически в сборной России уже с самого начала турнира были какие-то проблемы. То был демарш против прессы, то какие-то странные высказывания Быкова. Кстати, после финала он сказал, что главная проблема российского хоккея – наладить взаимодействие между Федерацией хоккея России и континентальной хоккейной лигой. Честно говоря, до сих пор о таких проблемах мало кто слышал, но, вероятно, они есть. Ну и еще, мне кажется, что Вячеслав Быков излишне, как говорится, накручивал, политизировал свой хоккей, ходил в свое время с георгиевской ленточкой, потом однажды заявил, что сборная России играла как штрафной батальон. Но мне кажется, такие вещи не красят главного тренера, тем более Быков всегда был очень взвешенным специалистом. Но вот по игре все-таки выжить все лучшее из лучших своих хоккеистов в данном случае он не смог. Думаю, что это, конечно, проблема тренерская и тренерско-психологическая, потому что по классу, повторяю, сборная России была выше всех остальных на этом турнире.
Обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов об итогах чемпионата мира в Германии. В Великобритании опубликована книга «Александр I. Царь войны и мира». Это биография российского императора, в которой Александр I представлен в новом, непривычном для российского читателя образе. С автором книги, британским историком Аланом Палмером, встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В объемной, насчитывающей почти 500 страниц книги, Алан Палмер рисует привлекательный образ российского императора. В представлении английского биографа Александр I выглядит либеральным и мудрым правителем, образцовым государственным деятелем и добрым семьянином. Палмер отметает версию участия Александра в убийстве отца, однако тот факт, что убийцы остались безнаказанными, считает он, говорит о том, что Александр знал о заговоре против Павла I и терзался угрызениями совести. В книге английского историка приводится много малоизвестных фактов из жизни династии Романовых в эпоху царствования Александра I. В частности, ее автор пишет о том, как Романовы чуть было не породнились с Наполеоном Бонапартом. В 1809 году французский император, у которого не было наследников, решил жениться и попросил у Александра руки его младшей сестры, великой княгини Анны Павловны. В то время ей было 15 лет. На семейном совете Романовы посчитали возраст невесты слишком ранним для замужества и предложили Наполеону подождать 2 года, заверив его, что свадьба обязательно состоится. Однако Наполеон не привык откладывать своих решений и обратил взор на австрийский императорский дом. Алан Палмер отмечает, что Александр был смертельно оскорблен.
В конце концов, Наполеон решил, что для его положения в Европе было бы лучше, если бы он женился на принцессе из австрийского императорского дома. Во многих отношениях это решение Наполеона оскорбило Александра. Он счел этот выбор Наполеоном невесты унизительным для династии Романовых.
Описывая характер Александра, Алан Палмер приходит к выводу, что после победы над Наполеоном его стали посещать мысли об отречении от престола. Он пишет, что корона начала обременять российского императора. В одной из глав своей книги Палмер превозносит стратегический дар Александра, считая победу над Наполеоном в огромной мере его заслугой.
Один небольшой инцидент во время визита Александра в Англию в 1814 году очень характерен для его настроений того времени. Когда царь путешествовал вдоль южного побережья Англии, на одной из ферм он стал свидетелем того, как местные фермеры-пуритане совершали литургию. Александр так этим заинтересовался, что присоединился к молящимся и затем вместе с их процессией добрался до Дувра. Примерно то же самое было с ним в Лондоне, где он посещал самые простые и бедные церкви, чтобы познакомиться с тем, как живут простые люди. В победе над Наполеоном была и его заслуга. Во-первых, он наотрез отказался признать себя побежденным в 1812 году после взятия Наполеоном Москвы и его предложения о перемирии. Он решил продолжить войну. Он лично поддержал Кутузова, оставил его во главе армии после сдачи Москвы и одобрил его план действий. Кутузов в 1813 году, преследуя Наполеона, не хотел пересекать границу России, но Александр настоял на продолжении войны в Европе. Это он принял решение войти во французскую столицу, вопреки мнению английских, австрийских и прусских командующих. Так что у него есть полное право именоваться первым за 400 лет правителем, вошедшим победителем в Париж.
Алан Палмер называет Александра I выдающимся государственным деятелем, чьи идеи предвосхитили многие достижения современного международного сотрудничества.
Во многих отношениях Александр I был выдающимся государственным деятелем и страстным сторонником международного сотрудничества. По сути дела, он предвосхитил современные идеи создания международных миротворческих организаций. Еще в 1804 году он призывал европейские державы признать существующий порядок в Европе. Однако самой известной его инициативой 1815 года стал знаменитый Священный Союз, члены которого обязались сообща решать спорные вопросы мирным путем. В то время в Америке Томас Джефферсон назвал Александра государственным деятелем, стоящим в моральном отношении выше всех остальных. Так что Александра вполне можно назвать человеком, предвосхитившим создание Лиги Наций и ООН.
Последняя глава книги Алана Палмера посвящена популярной в 40-е и 50-е годы XIX века легенде о том, что Александр I якобы не умер в Таганроге в 1825 году, а под именем старца Федора Кузьмича отправился в Сибирь замаливать грехи. Эта легенда подогревалась в частности тем, что гроб императора, похороненного в Петропавловской крепости Петербурга, при вскрытии оказался пустым. Палмер убедительно доказывает беспочвенность этого народного поверья, отмечая, что старец был намного старше Александра, а его рассказы о себе противоречат историческим фактам. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Завершит нашу программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Все знают о Голландии как о стране тюльпанов. А вот о том, что цветочной державой является и Дания, известно меньше. Тем не менее, это так, цветоводство является важной отраслью датской экономики, а с азами флористики знаком практически каждый житель этой страны. Цветы играют огромную роль не только в дни праздников и других торжеств, но и в повседневной жизни датчан. А благодаря удачному сочетанию морского климата и национальных традиций, вся Дания летом превращается в ухоженный цветущий сад. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Джанян.
История появления в Дании первых садовых хозяйств уходит вглубь веков. Еще со времен Средневековья у датских крепостных стен появляются крохотные участки земли, возделываемые горожанами. Однако впервые настоящий сад в Дании был создан в XII веке трудами бенедиктинского монаха Аббеда Вильгельма, которого и принято считать первым датским садовником. К тому времени в Данию начинают завозить из дальних краев экзотические растения, что и дало толчок к появлению в королевстве садов, где выращивались лекарственные травы, пряности и цветы. Рассказывает консультант садоводческого объединения Колонии Хеве Вики Андерсен. В XVI веке, в эпоху реформации, в Дании монастырские сады стали разбивать за пределами монастырей. Это не только способствовало развитию культуры садоводства, но и пополнило датскую флору рядом нежелательных привозных растений, проще говоря, сорняками. Садово-парковое искусство переживает в Дании расцвет в эпоху Возрождения. Усилиями королевы Доротеи, супруги короля Кристиана III, в моду у датской знати входят сады в стиле Ренессанс. К ним, в частности, относится и парковое хозяйство знаменитого гамлетовского замка Кромбург, основанное в 1575 году. Два века спустя в Дании широкое распространение получает традиции английской парковой культуры, а позже создаются и дворцово-парковые ансамбли в стиле барокко. Говорит консультант садоводческого объединения Колонии Хева Вики Андерсон. Социальные перемены и индустриализация страны положили конец эпохе чистых садовых стилей, культивируемых датской высшей знатью и буржуазией. Одной же из ярких примет нарождающейся культуры датского рабочего класса, получившей распространение с конца XIX века, стали так называемые колонихева – миниатюрные датские дачи, олицетворяющие собой скандинавскую мечту летней жизни в саду. Такие зеленые оазисы, нередко расположенные в центре города, может позволить себе завести любой датчанин. И неудивительно, что в местные путеводители, кроме исторических мест и красивых ландшафтов, нередко включают и самые симпатичные и оригинальные постройки, обрамленные ухоженными цветниками и клумбами. Первый весенний праздник Дании – это Пасха, и к этому времени в супермаркетах начинают продавать нарциссы. По-датски они называются пасхальные лилии. Эти красивые и недорогие цветы весьма популярны у нас в стране. Их обычно высаживают вдоль садовых дорожек или на клумбах. Если зима была теплая, то уже с середины февраля в датском саду начинают зацветать крокусы самых разнообразных расцветок – желтые, фиолетовые, голубые. Выбор цветов и растений в Дании весьма велик, и каждый может устроить сад по своему вкусу и финансовым возможностям. Верхнюю границу затрат тут невозможно назвать, однако уход за небольшим садовым участком может обойтись в среднем от 2 до 5 тысяч евро в год, говорит владелица колонии Хева Лена Биль. Говоря по правде, жить в Дании и оставаться равнодушным цветам и садоводству попросту невозможно. Во-первых, удовольствие это доступно практически каждому, а во-вторых, уже начиная с середины декабря, почтовые ящики переполняют рекламные брошюры из специализированных садовых центров и супермаркетов. Ведь ухоженный сад – это не только цветы, но и газонокосилки, поливочная техника, садовая мебель, фонтаны, беседки и многое-многое другое. Неудивительно, что садовый бизнес считается в Дании хоть и трудным, но прибыльным занятием. Ежегодно только цветов и декоративных растений датчане покупают на сумму около миллиарда крон, или 170 миллионов долларов. Разумеется, садовод-любитель может создать удачные композиции. Однако чаще всего при разбивке нового сада или реконструкции садового участка без помощи профессионалов не обойтись. Обучение профессии садовника длится 3 года и 8 месяцев и включает в себя получение теоретических знаний и практических навыков, а также стажировку в различных школах в Дании и за рубежом. Спрос на квалифицированных садовников очень велик, ведь при разбивке сада нужно уметь сочетать желания заказчика с условиями диктуемыми природы. Говоря иначе, как композитору нужны музыканты, так и ландшафтному дизайнеру необходимы садовники, говорит консультант садового центра Плантарама Ханс Норигорд. Следует сказать, что датские садоводы не только полностью обеспечивают нужды местных потребителей, но и экспортируют свою продукцию на мировой рынок, соперничая здесь с голландскими конкурентами. Ежегодно датские селекционеры и цветоводы представляют на выставках целую гамму цветочных новинок, значительно отличающихся от исходных сортотипов. Особо хвалят эксперты и покупатели, выращенные в Дании розы. Ну а фирменным коньком датского цветоводства, по мнению специалистов, является остеоспермум или капская маргаритка. Эти удивительно красивые и, что весьма важно, неприхотливые и выносливые декоративные растения украшают наши дни цветники и садовые павильоны практически на всех широтах земного шара. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор. Как делать телевидение самим и для себя? Зачем нужен телеканал для тех, кто не смотрит телевизор?» В гостях у Анны Качкаевой Вера Кричевская, креативный продюсер телеканала «Дождь Оптимистик Channel».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
У памятника Грибоедова собрались представители левых движений.
Та половинчатая правда, которая сидит, лекция Михаила Шатрова.
Меня взяли объяснение, ну и попросили удалить видеозапись.
Что этот аэропорт говорит. В достаточной мере оснащен техническими средствами. Нет оснований для беспокойства.
Золотой пальмовый ветвь получил фильм «Дядюшка Бунт».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».